Ираст Петрович шагнул на них первым. Оказывается, пост часового находился только на середине подъема. Лестница, вырубленная в утесе с обратной стороны и совершенно незаметная с равнины, вела на самую верхушку. Отсюда просматривался весь рукав, вход в который стерегли два пальца. Это был узкий проем, языком врезавшийся в гору. В дальнем конце дощатый барак, кораль с лошадьми и прорубленная в склоне черная дыра, вероятно, вход в заброшенный рудник. Ступеньки привели на ровный пятачок диаметром в дюжину шагов, по краям окруженный подобием парапета. Там ждали еще двое, тоже в платках, один голубоглазый, с чистым юношеским лбом, у другого глаз только один, черный и злой. Вместо второго — ввалившаяся ямка.
— Плохо обыскал, Дик, — сказал кривой конвоиру. — У красавчика под фалдой Дерринджер, у китаёза в сапоге нож, и в правой кобуре какая-то дрянь.
— Я не китаёза!
Масса вынул из-за голенища стилет, а нунтяку опять попытался выдать за палочки для еды, но с одноглазым этот номер не прошел. Под смех юнца он сказал:
«Рис потом будешь жрать, если жив останешься. Снимай пояс, брось вниз, вот так».
Герсталь пришлось вынуть из спинной кобуры и отшвырнуть в сторону. Все трое бандитов держали парламентеров на прицеле, не поспоришь. Но хуже было другое. Отсюда, с вершины утеса, все плато просматривалось как на ладони, и засевший за валуном Мелвин Скотт и расположившиеся полукругом коммунары, хороший стрелок без труда достал бы пули любого из них на выбор. И потом разбойников трое, а в корале по меньшей мере полтора десятка лошадей. Где остальные бандиты? Однако спросил Ираст Петрович не про это. Что с девушкой? Она жива?
Живее не бывает, ответил черный глаз.
Двое остальных разбойников радостно заржали, причем особенно заливался самый молодой, тот, что с голубыми глазами.
Ха! Никогда не видал китайца с шерифской звездой!
— воскликнул он звонким, еще полудетским голосом, и снова расхохотался.
— Хорхе, ты только погляди!
— Это японец, а за звезда не шерифская, маршальская. Мы помощники маршала и наделены самыми широкими полномочиями. Фондорин старался говорить как можно официальнее. Что-то не нравилось ему это безудержное веселье. — Вы... «Сами видите, сколько нас. Отдайте нам девушку, и я попытаюсь договориться, чтобы вам разрешили покинуть долину. Селестианцы очень злы на вас за шутку с безголовым всадником, но я попробую». Он выжидательно замолчал, чтобы посмотреть, какой будет реакция на эти слова. Реакция была все та же. Голубоглазый закис от смеха, кореглазый фыркнул, черноглазый Хорхе чуть прищурил свое единственное око.
«Очень признательны за великодушие, сеньор!» С комичной серьезностью поблагодарил он. «Народу у вас много, это правда. Но что толку? Нас тут не возьмешь, сами видите. Вода в лагере есть, еда тоже. В крайнем случае можем питаться кониной. Ее на год хватит». «Ну ты, Хорхе, сказал, кониной!»
— загоготал самый молодой.
— Хумор!
Фондорин быстро проговорил по-японски. — Тут какой-то подвох. Они тянут время. Масса улыбнулся.
— Наверное, сейчас набросится. Чур мне достанется черный глаз. Он опасней. Вам, господин, двое остальных. По-моему, честно.
— Сю-сю! Сю-сю, му-сю! —
передразнил весельчак. — Но... Японец ошибся. Никто на парламентеров нападать не стал. Выстрелы грянули снизу. Обернувшись, И раз Петрович увидел, что прямо из отвесного склона горы, словно в сказке, на плато один за другим выскакивают люди. Их было с дюжину. Лица закрыты черными платками. Поля на бегу бандиты быстро приближались к Мелвину Скотту, заходя ему в тыл. На фальшивых селестианцев внимания не обращали вовсе. Видимо, маскарад разбойников не обдурил. Пинк вскочил на ноги, выхватил оба револьвера и даже успел несколько раз спустить курок, но через секунду опрокинулся навзничь. К нему подошли несколько человек, один держался за простреленное плечо. Даже сверху было слышно, как бешено он сыплет ругательствами. Пнул лежащего ногой, потом разрядил в него весь барабан. Еще двое подхватили убитого за ноги, поволокли к обрыву. Тем временем непротивленцы, побросав никого не обманувшие шляпы и палки, со всех ног улепетывали в сторону тропинки. Бегство сопровождалось истошным женским визгом. Бандиты несколько раз пальнули вслед, но, кажется, больше для остраски. Вся баталия не заняла и полминуты. Как мертвого Пинка скинут в пропасть, Эраст Петрович смотреть не стал. Отвернулся. На них с массы были направлены три поднятых ствола. Даже четыре, потому что у одноглазого револьверы были в обеих руках.
— Сеньоры, вы предпочитаете быть застреленными или повешенными?
— с глумливой учтивостью осведомился Хорхе.
— Первое, конечно, менее мучительно, но и во втором варианте имеются свои преимущества. Пока ребята подойдут, пока сделаем петли, это по меньшей мере лишних полчаса жизни.
Кореглазый Дик сказал.
Никогда еще не вешал помощников маршала. А ты, Билли? Ня! Интересно будет поглядеть, как они дрыгаются.
Парнишка опять прыснул. Переглянувшись, Фандорин и Масса сделали одно и то же движение. Положили правую ладонь на жестяную звезду.
Хотите снять, выйти в отставку? Спросил Хорхе. Поздно, сеньоры.
Голубоглазого эта реплика рассмешила так, что он прямо пополам согнулся, тем самым облегчив фандоринскую задачу. Все-таки справиться с двумя противниками сложнее, чем с одним.
«Раз, два, три!»
— пропел Масса. Одна звезда полетела в лоб Дику, вторая — в горло кривому Хорхе. Одновременно Фандорин и Масса прыгнули в стороны друг от друга. Кореглазый был менее расторопен и выстрелить не успел. Схватился руками за рассеченный лоб. Опять же, расчет у Эраста Петровича оказался вернее. Пускай края звезды и были остро отточены, не зря же Масса жестянками столько возился. Но артерию этим оружием не рассечешь. Не сталь все-таки. Зато оглушить противника на секунду можно, если бросок достаточно силен. А вот Хорхе, хоть и со царапанным горлом, выпалил из обоих револьверов. Так что предосторожность с прыжком в стороны оказалась не лишней. Но помогать японцу Фандорин сейчас не мог. У самого забот хватало. Во-первых, нужно было нейтрализовать хохотуна. Тот разогнулся, выпучил свои голубые глаза и даже успел положить палец на курок. Но не более. Эраст Петрович молниеносным рывком преодолел расстояние, отделяющее его от бандита, и нанес удар ребром ладони пониже уха. Этого хватило. Кореглазый, мазнув по лицу струящуюся кровь, ощерил зубы и вскинул оружие. От пули Фандорин уклонился, качнувшись в бок, а второй раз выстрелить противнику не позволил. Жестокий прием. Коготь сокола. Прибегать к нему позволительно лишь в последней крайности. Растопыренными напряженными пальцами бьешь по лицу так, что атаки одновременно подвергаются 5 жизненно важных точек, переносятся оба глаза и нервные центры под скулами. Смерть наступает мгновенно. Теперь можно было и японцу помочь. Но Масса обошелся без поддержки. Гортанно вскрикнув, он подсек одноглазого, кинувшись ему в ноги, приподнялся, двинул железным кулаком от локтя точно в сердце, только ребра захрустели.
«Негодяй! Он попал мне в ляжку!» — пожаловался Маса, поднимаясь.
На синей штанине сквозь грубую ткань проступало темное, быстро расширяющееся пятно.
«Перетяни потуже!»
— недовольно сказал Раст Петрович.
«Как неудачно все складывается! А ведь главные неприятности еще впереди!»
К двум пальцам со всех ног бежали черные платки. Услышали стрельбу. Фондорин подобрал одну из винтовок, выстрелил. Залегли, но открыли ответный огонь. По камням защелкали пули. У самого уха провизжал рикошет.
«За всеми не уследишь. Кто-нибудь непременно просочится, и тогда уже с этого чертова утеса не спуститься. А Масса истекает кровью.
Вот ты верь после этого специалистам!» Сердито обругал Фондорин покойного Пинка. «Нет второго выхода, нет второго выхода. Надо поскорее убираться отсюда. Спускайся первым, хромоногий!»
Он высунулся меж камней и выстрелил еще пару раз. Но как следует прицелиться возможности не было. Черные платки были слишком близко, палили не переставая. И надо отдать мерзавцам должное довольно метко.
Пока Масса кряхтя спускался по ступенькам, Ираст Петрович наклонился над голубоглазом. Тот лежал без сознания, запрокинув голову. На шее, пониже платка, беззащитно подрагивал кадык.
Пускай живет, черт с ним. Подобрав свой герсталь и несколько раз выстрелив вниз, чтобы бандиты не слишком торопились, Фондорин бросился вдогонку за слугой. Дорога была только одна — вглубь ущелья, к прииску. Вот они добрались до длинного дощатого барака, в котором, очевидно, когда-то жили старатели.
— Настя! Где вы?
— крикнул Раст Петрович, толкая дверь. Длинная, грязная комната. На полу валяются одеяло, седла, пустые бутылки. Здесь, стало быть, и квартирует банда. Внутри никого. Значит, на вылазку шайка отправилась в полном составе. Девушки нигде нет.
— Господин! Идите сюда! — закричал с улицы Масса. Он стоял возле кораля. — Узнаете?
Японец показывал на крупного коня, от природы, вероятно, бывшего белой масти, но всего размалеванного большими пятнами. Вблизи было видно, что это угольная сажа.
— Чубары безголового всадника! — кивнул Фондорин.
— Но откуда ты-то его знаешь? Тебя ведь у Змеиного каньона не было!
Масса удивился.
— Про всадника без головы ничего сказать не могу. Но на этой лошади скакал главарь разбойников, которые напали на наш поезд.
— Верно. У коня та же стать, та же посадка головы.
— А вон и саван нашего привидения.
Ираст Петрович подобрал с земли длинное пончо, под плечи которого было подложено нечто вроде несложного деревянного крепления с обручем, а спереди в ткани прорезано отверстие для лица. Если надеть обруч на лоб, получается огромный безголовый силуэт. Посмотришь издалека, да еще ночью или на рассвете, напугаешься. Однако времени на дедукцию не было. Нужно разыскать девушку, а потом еще понять, как выбираться из этого тупика наружу. Сумели же бандиты просочиться через гору.
— Куда теперь, господин? — спросил Масса. — Слышите, они перестали стрелять. Нам лучше поторопиться.
— Туда, — показал Фондорин на черный зев бывшего рудника. Больше все равно было некуда.